Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Балцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. И мы сегодня, тема наша «Человек и работа». Такая обширная тема. Конечно, мы говорим о духовной работе. Вообще слово «работа» у человека сразу это сколько? Это больше половины жизни, еще больше жизни занимает вообще это слово, когда ты его произносишь.
Начинает готовиться к работе с малых лет. Учится в школе, в институте.
Иду на работу, буду работать, кем хочу работать.
Отдых, сон – это для того, чтобы были силы для работы. Все вокруг этого. Но это сейчас кончается.
Вот это интересно. Неожиданная точка переворота у вас такая.
Да, потому что в нашем поколении, мы с вами находимся в очень интересном поколении. Просто я не думал, что об этом будем говорить. Мы с вами находимся в очень интересном состоянии, когда работа, которая создала человека и практически определяла всю нашу жизнь, общественную, семейную, личную, государственную, планетарную, я бы сказал, все это вдруг начинает терять свое значение. Человек уже не включен в этот смысл, в это слово «работа».
Вообще Дарвин переворачивается там где-то внизу.
Ну, конечно.
Из этого обезьяны.
Да, он считал, что работа создала человека из обезьяны. Но...
Что ж сейчас будет с работой?
Маркс, кстати говоря, об этом ничего не писал. Он писал о том, что, конечно, мы придем к другому, к победе социалистического труда, когда каждый будет получать по необходимости, да, по потребностям, а от каждого будет добровольно все будет отдаваться по способностям. Но сегодня вообще это все пропадает. Этот лозунг, он аннулируется. Он уже не работает.
То есть люди будут без работы.
От тебя ничего не требуется. Сиди, молчи. Все. Да, получи свои там деньги на существование, и все. А какая работа может быть? Поэтому само понимание работы, человек работает, созидает, где мы найдем работу, достанем работу, в поисках работы будем ездить по всему миру, как это сейчас происходит, и уже, в общем-то, давно. Сколько ты зарабатываешь, чем эта работа лучше других, выбирается работа, которая удовлетворяет, да, душевно, удовлетворяет материально, работа, которая имеет серьезный социальный уровень.
Перспективы.
И перспективы в том числе, да, и так далее. То есть вообще все это абсолютно исчезает.
Ой.
И вот что интересно, я думаю, что вместе с тем исчезает и искусство. Нам казалось, что искусство тоже, ведь работа в искусстве, литература, музыка, там поэзия, кино даже, театр. Это постепенно будет менять свои, также свои вот эти
цели,
вот...
Цели, скорее всего.
Цели и значения в...
Ну, это приблизительно можно понять. Знаете, что роман не будет писаться ради романа, ради того, какой я хороший писатель.
Нет, во-первых, никто не будет читать. В человечестве меняется желание, намерение, цели. И поэтому все, что сегодня можно преподнести человеку, от человека, это не является чем-то для него значимым. То есть, если кто-то что-то написал, то меня это не интересует изначально.
А если это не...
Наш эгоизм начинает подниматься выше. Он хочет более высших, не более высоких чувственно или там, а он хочет более значимых. Если у жизни, то за жизнь на самом деле. Вот. А так нет. Там всякие похождения там каких-то людишек и их романы всякие душещипательные, они производят еще пока впечатление, их там полно. Особенно на российском телевидении я слышал там вообще одни сплошные эти такие сопливые. Ну, как и называются, я не знаю.
Сериалы?
Да, сериалы эти все. Там о несчастных девушках, которые в итоге становятся счастливыми. И там...
Да, подожди, а если не работать и не смотреть сериалы, и не заниматься спортом, вы, кстати, говорили тоже на
полу. Вы затронули сейчас серьезную...
Чем вообще тогда человеку заниматься?
О, вот нет, я же не говорю, что не заниматься. Я говорю, что к этому постепенно будет абсолютно исчезать желание. И тогда что останется у человека?
Вот именно, да.
Вот это я имею в виду. Что останется?
Да.
Ничего. Ничего. Голый смысл жизни. Ни в литературе, ни в искусстве, ни в женщинах, ни в музыке, ни в чем. Понимаешь? То есть ни в искусстве, ни в технике, ни в чем. Ну, будут там люди роботов создавать, конечно. Ну и все это будет работать на человечество, допустим, в самом разумном цвете. Если это все так, допустим, гладко все, мы сползем к этому. А дальше что? Работы нет. Заняться нечем. Никто тебя ни к чему не заставляет. Выдумать что-то такое, это только загрязнять атмосферу и землю. Вот. Ну что же будет?
То есть это все приведет.
Голливуд выпускает такие картины страшные, да, о будущем, в каком изувеченном таком изуверском будущем.
11 тысяч фильмов в год выходят вообще.
Как?
11 тысяч фильмов в год выходят.
А неплохо. Не успеть посмотреть. Ну.
Так, говорю, так что, к чему эта природа нас толкает? К чему? Что все люди сядут так и будут думать о смысле жизни? Что,
нет,
чем будут заниматься?
Нет, во-первых, не сядут и не будут думать. Это совершенно так. Смысл жизни не добивается сидением и мыслью, и думанием. Смысл жизни, он добывается в том, что мы строим между нами внутреннюю сеть связей. И в этой сети связи мы начинаем ощущать новый мир. Еще новое, и так выше, совсем другие измерения. Нету трех измерений, как в нашем мире, нету течения времени. Мы выходим за скорость света, мы выходим за скорость этого нашего ментального общения, душевного общения между нами. Мы поднимаемся совсем в другие смыслы и в другие методы общения. Связи между нами становятся совершенно иными. На уровне внутренней, не нейронной, конечно, не то, что у нас в мозгу, не то, что между нами, между этими нервными клетками, начинаем представлять собой один единый организм на самом деле, а не будто бы мы не взаимосвязаны. То есть в дополнение к нашим организмам добавляется связь между нами, ментальная, духовная, и мы начинаем выходить в другой мир.
Ну вот в связи с этим мы уже сейчас перейдем к конкретным вопросам, а не об этом.
Так.
Вот что же такое, вот слово «работа» всех, конечно, зацепило, что такое работа души тогда, что такое внутренняя работа человека, если не будет такой работы внешней и так далее, что это такое?
Формулировка. Работой каббалисты называют усилия вопреки своему желанию.
А, вопреки все-таки
своему. Да, вопреки своему желанию. Мне хочется полежать, и я встаю и иду на работу.
Так.
Вот это мы называем в нашем мире работой. Только мы на минуточку забываем, что если я все-таки встаю и иду, значит, это уже мое желание. Значит, я взял свое желание полежать и отдохнуть, обломовское такое, да, и превозмог ее, это желание его. И представил себе, что мне надо лучше пойти и добыть деньги.
То есть я должен себе вот эту выгоду выстроить,
а
да?
А иначе я не смогу встать.
Угу.
И пойти, и работать.
А говорят, через силу.
Калории.
Когда
это
говорят.
Через силу, но все равно это является моим желанием. Я это делаю через желание мое полениться и понежиться там на диване, смотря футбол. Я встаю и иду на завод, на родной завод.
Так. Это что касается нашей материальной...
То есть я меняю одно желание на другое. У меня выгода четкая есть перед собой. Это физическая работа в нашем мире. Она у всех. Это могут быть спортсмены, художники, работяги, неважно кто и как. Если человек может превозмочь себя и выполнить что-то, то это называется его материальной физической работой. Он не может, значит, надо подойти к нему с плеткой, и он захочет. То есть, если в итоге любыми воздействиями на человека, абсолютно любыми, ты можешь заставить его другие люди, стыдя, укоряя, бья, причиняя ему любые страдания, если они могут изменить его желание и заставить его выполнять определенный вид деятельности, то это называется работа нашего мира, и он в итоге желает ее выполнить, ну, потому что иначе ему будут там причинить какие-то страдания.
Ну, а чем отличается работа духовная?
Рега, одну секунду. Ага. Работа духовная, она невыполнима.
Ох.
По определению. Она невыполнима. То есть, даже если меня убьют, повесят, четвертуют, сожгут и вообще там не знаю, что со мной будут делать, я все равно эту работу выполнить не смогу.
Ну, вот тебе надо будет объяснить.
Я могу объяснить, пожалуйста, но надо сначала понять исходное положение. То есть, духовная работа – это работа, которую человек произвести изначально сам не может. Вместо него эту работу производит Высший Свет.
Так.
Или Творец. Поэтому это и называется Авудат Ашем – работа Творца. Но дело в том, что упросить Творца, чтобы сделал за тебя эту работу, ты должен эту работу совершить. То есть упрашивание, убеждение, подготовка к тому, чтобы над тобой эта работа была совершена, это ты должен сделать. Саму работу ты сделать не можешь, потому что эти движения, они совершенно не находится в рамках нашей природы. Это свойство абсолютной отдачи, абсолютной любви, оторванные от меня, от моего естества. Я их просто потому, как я создан, сделать не могу. Но это сделается за меня, Высшим Светом. Но я должен этот Высший Свет убедить в том, что я очень хочу, чтобы он сделал это от моего имени. А почему эта работа будет записана на меня? А потому что я его упросил. Ну, то есть я сделал все для того, чтобы это совершилось. И поэтому это называется моя работа все-таки. Хотя и называется работа Творца. То есть он выполняет, но я его упрашиваю, поджуживаю, умоляю.
Ну. Но меня заставили вот, упросить, я вот хотел бы вот это все-таки выяснить. Упросить меня заставили сделать эту работу.
Это не просто.
Не просто.
Это не просто объяснить. Я хотел бы лучше сказать, что в этом есть свобода воли. В общем, да. Я могу повернуть это в любую сторону с объяснениями и убедить вас так или не так, но я хочу быть откровенным, хочу быть прямым и сказать, что в этом есть единственная возможность свободы воли вообще в нашем мире, в нашем состоянии у человека.
Ну, потому что, извините, Ксения из Львова прямо сейчас спрашивает, какую работу должна выполнять я, а какую должен выполнять свет, высшая сила, Творец. Все-таки какую я должен выполнять работу?
Я должен выполнять работу, которая бы этот Высший Свет заставила выполнить.
Что эта работа заставила?
Эта работа называется молитвой, просьбой. То есть я должен очень захотеть, сделать такое движение, которое я естественным путем сделать не могу. Вот отдать полностью, без всякого возврата мне, себе. Это невозможно. Наша природа – абсолютный эгоизм. А мы можем свыше получить такую возможность. Эта возможность называется Высший Свет, Свет Хасадим. И тогда я могу отдать от себя, и ничего не требуя, и никаким образом не преследуя взамен никаких вознаграждений, отдач, возвратов и так далее. Но это только если на меня будет воздействовать Высший Свет. А упросить Высший Свет, чтобы он на меня действовал, это в моих силах. Но это тоже через группу, через работу в десятке и так далее. Но это так делается.
Можно проиллюстрировать, вы сказали, про свободу воли. Баль-Сулам пишет так. А если так, то скажите мне, пожалуйста, где же моя свобода желания? С другой стороны, если предположим, что нет свободы желания, то каждый из нас не что иное, как своего рода машина, созданная и действующая по указанию внешних сил, заставляющих ее работать именно таким образом. И это значит, что каждый из нас заключен в тюрьму высшего управления, которая с помощью двух своих надзирателей, наслаждения и страдания, тянет и подталкивает нас к своему желанию туда, куда оно хочет. Так что вообще нет никакого «я» в этом мире.
Да, в нашем мире нет абсолютно никакой свободы воли у человека, потому что он полностью управляется, он составляет собой определенный набор желаний, и поэтому вызывает те или иные воздействия, положительные и отрицательные, природа управляет им абсолютно полностью. Поэтому свобода воли, она только тогда возникает у человека, когда он может сделать цимцум, сокращение на свои желания.
Нас к своему желанию туда, куда оно хочет. Так что вообще нет никакого «я» в этом мире.
Да. Трансляция у нас.
Да, трансляция, она попозже немножко идет, на не 10 секунд, там, на 20. Так что свободы воли нету, а свобода воли начинается тогда, когда на меня начинает воздействовать высший свет, и он меня поднимает выше моей природы, тогда я могу уже работать в свойстве отдачи. В свойстве отдачи другим совершенно бескорыстно. То есть без всякой необходимости преследовать при этом какие-то личные цели, выгоды в каком-то ни было виде. Это уже духовное свойство, которое возникает у нас только под воздействием высшего света, а он приходит и вызывает в нас эту возможность только если мы правильно его привлекаем. Это значит быть в круге с товарищами, изучать определенные тексты и пытаться постоянно-постоянно работать над связью между нами.
Ирина из Симферополя спрашивает, подавление одного эгоистического желания другим – это духовная работа?
Подавление одного эгоистического желания другим – какая же это духовная работа? Это просто как на базаре, меняешь одно на другое, и все. Ну, подавление одного эгоистического желания. Я хотел лежать и смотреть футбол, да? Вот. А мне жена говорит, встань, иди на рынок, купи картошки. Так? Я думаю, что мне делать? Или смотреть футбол выгоднее мне, или все-таки пойти купить картошки. Если я не пойду на рынок, я могу сказать, там дети будут голодные, жена будет скандалить, мне это обойдется дороже. Я делаю расчет, что лучше мне встать и пойти купить. И пропустить футбол.
То есть это эгоистический расчет?
Ну, конечно, какой же еще? В нашем мире не может быть ни эгоистических расчетов. Самые наши высокие порывы – это все эгоистические.
А вот что значит сделать духовную работу без эгоистического расчета? Можете дать пример?
Как? Как я могу дать пример? Никак.
Ну, я не говорю, что почувствовать. Просто пример, как бы, тоже с рынком.
Нету, я не могу дать пример, потому что в нашем мире примера нет. Допустим, я перевожу часть своей зарплаты каким-нибудь голодающим в Африке.
Угу. И никто об этом не знает.
Никто об этом не знает, и они не знают, что они получают от меня, и я даже не вижу, и не знаю, и никогда не познакомлюсь с ними. Вот взял и перевел. Тогда я у тебя спрашиваю, а почему я это сделал?
Где горючее?
Откуда у меня взялись калории сделать это? Откуда у меня взялся какой-то принцип, желание вообще так поступить? То есть, если мы представляем собой только одно эгоистическое желание насладиться, значит, я при этом получаю какое-то наслаждение. Иначе у меня бы не было бы сил сделать ни одного движения. Атом бы не мог прокрутиться. Молекулы, электрончики не могли бы бегать в нашем теле, если бы мы не представляли себе выгоду. Причем эта выгода, чем она более нематериальна, но имеется в виду психологическая, любовная там или другая, она может дать нам очень много энергии. Очень много энергии. Для того, чтобы хорошенько пообедать, я могу затратить день, допустим, для того, чтобы заработать себе еду, а для того, чтобы заработать любовь или ненависть, отомстить кому-то, я готов потратить всю жизнь. То есть здесь идет уже расчет относительно желаний.
То есть эгоистическая материя движет наслаждение, так?
Любовь и голод миром правят.
А что в духовном? Что движет?
Тоже любовь делает и голод. Действия. Тоже любовь и голод, только расчет другой. Вместо себя на других. Я просто перевожу ударение, важность с меня любимого на других, на все человечество.
И что это дает?
Это дает мне возможность ощутить Творца, быть подобным Ему.
А есть какие-то признаки качественной духовной работы? София спрашивает.
Признаки духовной работы?
Качественной.
Ну, даже не важно какой. Это, естественно, качественное, некачественное. Это в соответствии с тем, какой свет я получаю от, моего подобия Творцу. Нефеш, рух, нешамаха, я, ехида и так далее. 125 ступеней подобия Творцу. Мы должны пройти до полного подобия Ему. А подобие заключается в моей любви к другим. Так что получается, что я должен достичь именно выхода из себя в безответной, в бескорыстной, неземной, абсолютно неземной любви к другим, то есть заботе о других. Любовью в Каббале называется такое состояние, когда я ощущаю желание другого человека и полностью желаю их наполнить. Как будто это желания мои, причем самые большие, самые важные. Вот. То есть все свое естество, всю свою суть, нутро все свое, я поставляю на службу чужим желаниям.
Вот все-таки люди хотят как-то...
Поэтому называется такое состояние авдут, как сказать?
Рабство.
Рабство. Духовное рабство.
Вот скажите, пожалуйста, люди хотят все-таки почувствовать, хотя бы ощутить какой-то мостик между материальным и духовным. Вот Андрей из Филадельфии спрашивает, чему обычная работа должна научить меня в моей духовной работе? Есть ли такое?
Да нет, я бы не стал
мостики строить эти, да?
Строить мостики никакие, абсолютно. Я бы стал бы думать только о том, что нам дана группа, инструктор, учеба, мы должны пользоваться этим для того, чтобы правильно настроить себя на духовную работу.
Еще раз, наверное, было, вы это рассказывали, наверное, не понял. Сергей из Астрахани спрашивает, что называется работа Творца, то, что Творец работает вместо меня?
Да, он работает, свет его работает.
Он меняет нашу природу.
Он меняет нашу природу. Мы только просим его о том, чтобы он это сделал. Наша просьба состоит из двух частей. Она состоит из физической работы. Это когда мы между собой пытаемся соединиться в десятку. Желаем из себя составить как бы правильную схему соединения между нами, чтобы она была как готовое поле для работы Творца в нем. И следующая, вторая часть работы, когда мы просим его, ты приди и сделай между нами уже правильное соединение. Мы сделали между собой все, что могли. Так что вот эти два этапа, это есть наша работа.
Окей, тут очень много есть вопросов у нас. Все-таки мы работаем в нашем мире. Мне хотелось бы несколько вопросов задать.
А просто работаем?
Ну да, работаем. Угу. Тоже, наверное, же это создал Творец все-таки. Наш мир Творец создал, и эту работу создал.
Да.
И даже вот есть такая работа, пишет нам тренер по боям без правил. Он говорит, что я люблю свою работу, это не помешает изучению Каббалы?
Нет, ничего не помешает.
Есть какая-то работа, которая да, может помешать?
Неважно, чем вы не занимались, продолжайте пока заниматься, а потом увидите.
Помните, кто-то по радио звонил, какой-то даже там говорит, я профессиональный убийца, говорит, и как я вот сейчас начал слушать ваши передачи, и что мне делать?
Ничего. То, что получится у тебя с твоей работы, то и получится.
Нет, ну, я
что
вот сделаешь? Я не раз рассказывал, вот это был даже парень этот, в московской группе, когда-то такой был, он бывший чуть ли не чемпион мира по биатлону или почему-то, и потом он стал вором. И сидел 9 лет, потом вышел из тюрьмы, и в какой-то момент они сделали, взяли какой-то дом, сошли туда, и он там, вместе с вещами по ошибке еще захватил книжку белую новосибирского издательства «Кабала». Все, потом оказался в московской группе, оставил это свое дело, и в результате почитал книжку и оставил это дело. Ну, потом не знаю, куда он делся. Но, в принципе, вообще человека вдруг изменило полностью жизнь.
Может быть такой человек, который, тут я знаю, есть такая работа, создавать банки, потом собирать с людей деньги, а потом кидать их. Вот человек уже занимается кабалой, он же понимает, что
я с кем их ничего не говорю людям, это их свобода воли, они должны все решать. Я не пытаюсь давать им наставления, читать на аннотации и ничего делать.
Это точно.
Это только свобода выбора человека, он должен увидеть и прочувствовать, чем он занимается и где ближе всего находится его настоящая реализация. Он должен себя реализовать в этом мире, и он должен это сделать, а не кто-то. Поэтому в Торе отсутствует такое понятие, как тюрьма. Нет тюрьмы. Как-то может быть без тюрьмы. Как-то может быть без наказания. Тюрьма не может быть наказанием, потому что ты ограничиваешь человека в его реализации. Ты должен работать над ним так, чтобы он захотел себя правильно реализовать.
Ну да, там смерть была сразу, да? Там, по-моему, 4 вида смерти.
Нет, в принципе, была и смерть тоже, как самая... Последнее, да.
А что
потому было? Смерть является, между прочим, исправлением.
Или смерть, или что было, если не тюрьма, так что там?
Были побои.
Да. Просто...
Побои, да, палкой.
Ну, еще
но это все было довольно символически. А человека отдавали после этого на поруки. Практически все эти нарушители, они должны были проходить... Очень серьезный курс реабилитации.
6 городов, помните, вы рассказывали?
Но 6 городов – это человек, который по неосторожности причинил другому вред вплоть до убийства. Вот. Но вообще существовала целая система. Но она была не системой наказания, а системой перевоспитания. Понимаешь? Так что...
То есть тюрьма придумана человечеством, да?
Да. И в Америке тоже эта система... Тюрем называется воспитательной системой. Ну, не знаю, насколько они там воспитывают, но, по крайней мере, вот мы туда вхожи, в американские тюрьмы, и мы читаем там лекции, занимаемся с ними, и у меня есть целая куча писем от руководителей этих всех заведений с благодарностью.
Вот скажите, по поводу работы, допустим, вот отношения между начальником и подчиненным, вот как это все может быть? Как это должно быть с точки зрения кабалы? Или это вообще никакого отношения не имеет?
То есть?
Ну, то есть может быть, что есть, вот, должен быть начальник, или все должны быть равны как-то? Ну, с одной стороны, объединение,
кабале?
Любовь, да, а с другой стороны, когда работают вместе.
А что значит работать вместе? Духовные
вот мы вот трое каббалисты, да, занимаемся каббалой. С другой стороны, нам надо сейчас дом построить.
А, ну другое дело.
Деньги заработать, чтобы прожить.
Так.
Какие отношения должны быть? То есть
никакие,
влияет одно на
любые?
Другое?
Любые? Нет.
Не влияет.
Какое отношение имеет одно к другому? На работе ты начальник, я рабочий, а в духовном мы все абсолютно равные товарищи. Нет ничего. Вот кончился рабочий день, сели за наши дела, за нашу работу вместе там в товарищеское объединение, и нет никакого отличия между нами абсолютно, как будто одно другого не касается никак.
Потому что тяжело, обычно начальники дружат с начальниками, а с подчиненными не дружат.
Но это зависит от того, как ты раскладываешь человечество на части. А в духовном мире нет этой раскладки.
Вот Руслан спрашивает, эгоизм начальник, я подчиненный, или творец начальник, а я, в скобках мой эгоизм, это подчиненный?
Нет, но это не так просто. Легко сказать, что творец, начальник, я подчиненный. Нет. Я должен сделать из себя и со своих товарищей вместе между нами такое устройство, такую связь между нами, чтобы из этой связи мы могли управлять Творцом. Вот так. Управлять Творцом. Потому что, а так и сказано. Что он как бы продает себя низшим, своим творением. Как родители, которые зависят полностью от детей.
Вопрос Максима из Николаева. Материальная работа ради пропитания создана Творцом для того, чтобы исправить эгоизм человека, его злое начало?
Материальная работа создана, естественно, Творцом в результате нашей эволюции, как она полностью заведена на то, чтобы приблизить нас к исправлению. Исправление заключается не в выполнении какой-то физической работы. Это когда мы в процессе эволюции проходим различные формации, общественные, политические, государственные, всякие устройства, и затем мы в результате приходим к состоянию, которое сегодня переживает мир. Первый раз за все тысячи лет своего существования. Тысячи лет прошло человечество в эгоистическом развитии, и сегодня оно начинает это эгоистическое развитие заканчивать, терять. Деньги сейчас будут падать, не иметь силы. Работа человека в нашем мире не будет ничего стоить, и работы самой не будет. Всевозможные, естественно, с этим деление человечества на богатых, бедных, сильных, слабых и прочее-прочее, это все будет терять абсолютно свои границы и иерархии. Вот эгоизм, все, что он создал в человеческом обществе, разбил его на квадратики, на такие вот параллельные, перпендикулярные, всевозможные, все это сейчас будет расплываться, терять свою значимость. И поэтому понимание работы, ее вес, нужность, это все строилось ведь на эгоизме. Она будет, эта работа просто исчезать.
Но бедные и богатые останутся здесь?
Нет.
Как нет?
А какие могут быть бедные и богатые? Сейчас происходит такое расслоение населения, когда из всего человечества, может быть, несколько тысяч людей будут богатыми,
ну, да.
Все остальные будут абсолютно бедными.
Это роботизация. Те, кто будут держать этих роботов, те, кто будут создавать программы эти все, они это люди, которые будут иметь
все. Те, кто будут
все.
Создавать программы, они будут тоже роботами и рабами.
Ну, все равно кто-то будет содержать этих роботов.
Вот.
Кому-то они будут принадлежать.
Да. То есть это будет маленькая кучка людей наверху, а все миллиарды остальные будут внизу. Так вот, в таком состоянии человечество жить не может, не сможет. Потому что я не говорю тут про всякие социализмы, коммунизмы, антагонисты и все прочие, всех мастей друг другу. Я говорю о том, что природа сама нас будет гнать к своему объединению. И поэтому мы проходим эти состояния разделения, расслоения человечества только для того, чтобы понять, что ему больше места нет.
А к чему вообще так интересно? К чему
Потому
природа ведет?
Я скажу тебе только одно. Если мы можем сегодня практически бесплатно кормить людей, одевать, обувать, даже строить им дома, это все не проблемы, то это все не имеет цены. Если есть у тех, кто наверху, миллиарды, ну а дальше что? А человеческий труд не имеет цены, потому что его на самом деле уже нет, есть только роботы. То что остается вот тем нескольким тысячам, которые существуют наверху?
Наслаждаться.
А так наслаждайся. Разве тебе мешает то, что другие внизу наслаждаются? Ты их уничтожить не сможешь. Это проблема. То есть, в итоге, мы по-любому, если рассуждать, но самое главное, из Каббалы видно, что природа нас будет сознательно гнать к состоянию, когда мы обязаны будем понять, что следующая формация – это объединение людей на равных условиях. Потому что ни деньги, ни эгоизм, ни зарплата, ничего не может быть как эталоном успеха. Успех переходит в совсем другие рамки. Он становится не по иерархии снизу вверх, а снаружи внутрь. Тот, кто будет больше работать на объединение, он при этом начнет извлекать из природы высшую энергию, особое состояние, гармонию, подобие высшей природе. Вот те и люди и будут на самом деле великими, могучими, богатыми. Но это будет только в том случае, если они, если человечество распознает, что на самом деле богатство – это связь между нами.
То есть центр внимания человека переместится на работу по объединению, да, а не работу, как было все эти тысячи лет.
И вот это, и вот это будет настоящая работа.
Но оценка останется, счастлив человек или несчастлив, вот это простое
обязательно,
понимание.
Обязательно, конечно. Да. И более того, высшие, низшие, но оцениваются будут по новому критерию.
Какому?
Потому, насколько они способствуют объединению.
И тогда они более счастливы.
Да.
Я все-таки хотел...
Нет, не только более счастливы, они более уважаемые, они более почитаемые.
А то есть останется вот это вот, да? То есть...
А как же, конечно. Кроме того, не только останется, будет огромная конкуренция. Да, почему нет?
То есть фильм, театр, все это будет. Фильм,
конечно.
Искусство
останется.
Да.
Искусство останется обязательно, потому что оно будет выражать внутренние порывы человека.
То есть искусство, несущее духовные
конечно,
призывы.
Все, что может нести в себе духовный потенциал, останется.
Вот хорошо, что вы это сказали.
А все остальное, оно будет существовать только в той мере, чтобы прокормить наше животное. Вот это вот. И не более того. Одеть его и накормить его, дать ему где-то существовать.
Вот Станислав из Мадрида спрашивает, в чем разница между осознанной и неосознанной работой? Можно сказать?
Неосознанная работа – это сегодня. Когда я хочу всех вас, обрадовать, что ли, что вы все на самом деле выполняете работу Творца. Вы все автоматически выполняете указания природы. Вот и все.
Неосознанно, да?
Неосознанно. А вот что же вам это даст? Осознанно – это значит, что вы начинаете участвовать в этом самостоятельно, разумно, с пониманием, с осознанием, заранее планируя, и тогда у вас открываются глаза, где же вы на самом деле находитесь. Чем отличается маленький ребенок от взрослого человека? Мы не говорим о его физической силе, а о том, что взрослый понимает, где он находится и что он делает, а маленький ребенок – нет. То же самое и в духовном мире. Мы сейчас не понимаем, не видим духовного мира, потому что мы в нем не можем правильно существовать. Как только обретем эти свойства, начинаем его раскрывать в этой мере между нами. Так вот...
Объясните, что это такое? Что значит, что все мы работаем ради Творца? Это как?
Ты выполняешь законы природы?
Ну да.
Есть кто-то кроме высшей силы?
Нет.
Нет. Так в чем дело?
Так если мы уже сейчас выполняем, так что
же надо? Дело же не в этом, ты выполняешь автоматически, поневольно.
А, поневоле?
Да.
Неосознанно.
Неосознанно.
А вся работа... вещи, которые поневоле, есть, которые поволе.
Вся проблема в том, чтобы взять на себя все его функции. Сознательно заместить его. Когда ты станешь на его место, это значит достигнешь слияния с ним, так? Станешь на его место, полностью познаешь его отношение к творению, то в этой мере ты станешь таким, как он. Это и есть видимая перед нами цель нашего развития.
То есть человек поднимается в кабину управления.
Да, да. Но это только промежуточное, а потом еще есть вещи.
Бальсулам пишет так в статье «Мир в мире». «Все противоречие между получением ради себя и отдачей ближнему есть не что иное, как психологический барьер». Ведь на практике своими действиями мы часто отдаем ближнему без получения каких-либо благ для себя и предоставляем получение ради себя в различных формах, таких как владение имуществом, услады для сердца, глаз и желудка. Его можно определить одним словом – наслаждение. То есть сутью получения ради себя, к которому стремится человек, является не что иное, как желание получить наслаждение.
То есть я поневоле раб Творца, так вы хотите сказать?
Да, конечно.
То есть выполняю его желание.
Тебе надо подняться и сказать «я не желаю этого». Это как гость, который сидит перед хозяином и все пожирает то, что хозяин ему дает. это ты сейчас. А ты должен сказать, стоп, я на этом прекращаю с тобой иметь дело, я не желаю выполнять ни одного твоего указания. Я хочу сначала поставить условие, что я все это делаю самостоятельно, исходя из понимания, исходя из того, что я это делаю тебе как отдачу, как наслаждение, как одолжение.
Я думал, что мы рабы
не хочу быть рабом.
Эгоизма, а не твоего.
Я не хочу быть рабом. Я хочу быть сознательным человеком. Я хочу быть таким, как ты.
Здесь как раз вот вопрос, да, тут что такое работа, это с Вадим из Франкфурта, что такое работа в египетском рабстве и чем она отличается от работы по выходу из духовного Египта?
А вот это и есть работа в египетском рабстве, когда мы осознаем, что мы полностью подчиняемся нашим эгоистическим желаниям. А кто же это создал? Кто находится внутри этого эгоизма? Сам Творец.
И тогда начинается духовная работа в Египте после этого, да?
Да, да. Мы вот. Желаем оторваться от этого, не подчиняться этому. Это называется 7 лет голодных.
Вот во избежание там, не знаю, каких-то действий резких, надо прочитать этот вопрос. Бартасевич Диана спрашивает, как руководитель должен смотреть на своих подчиненных? Через какую призму? Они мои дети, братья, сестры или моя душа?
Какой руководитель?
Простой руководитель. Руководитель, как он должен смотреть на своих подчиненных?
На предприятии?
Да, на заводе.
Вот чтобы нам не смешивать.
А как
понятия.
Он может у меня спрашивать, как он должен смотреть? Он должен смотреть.
Диана спрашивает, да. Как он на них должен смотреть?
Нет такого. У меня нет этого кодекса, как руководитель должен смотреть на кого-то.
То есть он по законам нашего мира должен
смотреть. По законам нашего мира он должен смотреть на то, что требует от него вышестоящее начальство, и таким образом действовать. Иначе он не будет руководителем. Его уволят, выкинут и так далее. А вообще, конечно, если это в его силах, то он должен смотреть на них, как на во-первых, на своих подчиненных, иначе они не выполнят задачи. Но, с другой стороны, он должен думать о том, что он должен максимально заботиться о них. Но это не имеет никакого отношения к кабале. Я не знаю...
Ну, это вот просто, чтобы нам разделить.
Надо даже такие вопросы...
Нет, почему? Есть люди, которые занимаются кабалой, и они хотят, уже долгое время, они хотят знать, как относиться к своим подчиненным.
Они руководители.
Они руководители, есть много...
Отсюда
хотят знать,
вопрос.
Как относиться. С одной стороны, нет никого, кроме него, там все люди братья, мы всем кричим, что надо объединять всех, а с другой стороны, как мне к нему относиться? То есть, может, какое-то внутреннее такое с любовью, с заботой должно быть отношение, а внешнее там требование?
То, что мы с вами изучаем в Кабале, дорогие мои товарищи, это относится только к группе каббалистической, в которой мы желаем эти все методы применять. Адаптировать их только к товарищам по группе. И ни в коем случае нигде и никак. Это может быть еще в семье, если только ваша семья на это полностью согласна и вместе с вами идет этим путем. Но ни на работе, ни в каком-то там спортивном клубе, или где вы находитесь, или среди ваших родственников каких-то там и так далее, нигде вы ничего не рассказываете и ни о чем не говорите, ничего не пропагандируете. И ничего не попытаетесь реализовывать. Мой вам совет.
Здесь наблюдение интересное. Юлия из Москвы пишет. Я являюсь руководителем бизнеса уже 15 лет. И именно так поступаю, изучая мотивацию и психологию сотрудников. Те, кто с нами, понимают, что мы отличаемся от других начальников. И отношения в коллективе очень доверительные. Но духовные вопросы людей не интересуют вообще.
Да. И ни в коем случае не надо. То есть можно немножко сделать смягчение там в коллективе, товарищество там немного, но не более того. И не перегибать.
Вот Элина из Нюрнберга, она немножко продвинутая, видно, и она пишет, что такое приобрести буквы духовной работы? Вот вы часто говорите.
Буквы духовной работы – это значит приобрести определенный набор правильных взаимоотношений между членами группы.
Работа в трех линиях, что это такое? Такой вопрос.
Работа в трех линиях – это полная взаимосвязь между своими склонностями, между желанием получать, наслаждаться, эгоистическим желанием, над ним создавать сокращение этого желания, то есть не то, что желание сокращать, а его применение, реализацию. Далее работать в правой линии, то есть принимать высший свет и реализовывать его в себе как свойство отдачи. И средняя линия – это когда левую и правую линию я соединяю в себе в правильном сочетании. Когда я могу пользоваться своим эгоизмом только в той мере, в которой он будет направлен на отдачу.
Вот Лев из вашего города, из Витебска, спрашивает. Я даже не спрашиваю, как вы собираетесь объединять эгоистических дикарей. У меня к вам вопрос. Зачем объединять эгоистов? Это же источник всего зла.
Мы не объединяем эгоистов. Ни в коем случае. Мы объединяем их в группы, в маленькие, и не всех, а те, кто готовы на это, тех людей, у которых существует точка в сердце, так называемая искра, которые готовы искать смысл жизни и готовы жертвовать своим временем, усилиями и так далее, для того, чтобы найти этот смысл жизни. Плохо им без того, чтобы знать, для чего они живут. Вот таких людей мы привлекаем. И создаем из них кружки маленькие, круги, десятки так называемые. И даем им методику, чтобы внутри этой десятки они смогли так аннулировать себя и соединиться между собой, чтобы начал ощущаться среди них Творец. Эта десятка, она является сенсором, новым органом чувств, духовным органом чувств, в котором они могут ощутить свойства отдачи и любви, которое называется Творцом. А всех остальных людей мы к этому совершенно не тянем, не принуждаем, не агитируем никак. Единственное, что мы хотим, чтобы они знали, что вся проблема наша в том, что мы не объединены. И в этом вся проблема мира. Но для них мы не говорим о высшем мире и высшей силе никак. А просто мы сейчас перестаем работать, мы собираемся в кружки, у нас все меньше и меньше будет дел. Мы должны организовать себя. Тогда мир станет лучше. А иначе он будет наполнен людьми, которые будут стараться сожрать друг друга. Вот это мы и пытаемся сделать. Создать десятки из людей, которым хочется узнать смысл жизни, достичь его. А остальных людей просто собрать в такие добрые сообщества, чтобы учить их постепенно тому, как в этих сообществах тоже отыскивать для себя добрые, хорошие состояния, но не более того, не духовные, потому что в них духовного желания пока еще не родилось. А те, у которых есть духовные желания, то есть они чувствуют точку в сердце, те должны идти уже к нам.
Вот Павел из Санкт-Петербурга спрашивает, расскажите о работе экрана. Как работает экран?
Экран работает так, что он не дает высшему свету пройти в мой эгоизм, работать с ним, с одной стороны. То есть он поддерживает цинцум, сокращение желания. И кроме того, экран работает так, что он постепенно адаптирует свойства отдачи высшего света к тем желаниям, которые у меня есть. И создает возможность с помощью отключения от прошлых желаний приобрести новые к отдаче любви. Вот таким образом работает экран. Экран – это самый главный элемент души.
Вот Людмила из Чикаго в свете сегодняшнего разговора нашего уже пишет, как я могу практически считаться с прогнозом каббалиста, что денег не будет, работы не будет, если пока что все это есть и властвует, и, возможно, продлится еще сотни лет.
Ну, сотни лет, я вас уверяю, дорогая Людмила, это не продержится, но мы, естественно, не собираемся сейчас
отменять работу.
Отменять работу, зарплату и вообще все человеческие взаимоотношения. Мы только говорим о том, куда природа нас должна вести, для того, чтобы понимать больше, что происходит с нами. Вот смотрите, когда я в течение последнего года призывал всех ратовать за Трампа...
Да, люди из Чикаго, кстати, да.
Они из Чикаго, да?
Да, люди из Чикаго.
И везде выступал и говорил, что это человек, который может спасти Америку и весь мир в нашем состоянии и продвинуть нас по пути добра, по пути мира и всего прочего. Что мне говорили, что мне писали все? Что куда ты, с чего ты взял, откуда это, да ты не знаешь, нет, что он такой. И у него нет шансов и ничего. Да вы что, не представляете, за месяц до подсчета голосов, да, до голосования, даже еще раньше, даже за две недели до голосования, и за 10 дней, и за неделю, мне все еще писали, говорили, да, ты же себя подставляешь, ты, каббалист, должен рассказывать всем о будущем, которое есть, чтобы не показывать себя таким, что ты...
Не, вы были все-таки осторожнее. Вы говорили, что у него есть больше шансов привести человечество.
Ну, так потому что иначе вообще бы мне тогда... Но нет, я не к тому, что я пророк в этом. Нет, я к тому, что я к тому, что, понимая общие перспективы развития мира, я вижу, что он ближе к этому. Я об этом написал статьи. Вы, кстати говоря, читайте мои статьи на английском языке, в газете, которая называется «Jerusalem Post», она есть в электронном виде, «Jerusalem Post», и в газете, которая называется «Аарец». Эти обе газеты на английском языке, там еженедельно печатаются мои статьи, и там я это все пишу.
Ну, есть еще около 20 новостей по этому поводу на русском языке.
Ну, и на русском, да, она где-то есть. Стран. Я думаю, что перепечатывают или...
Да, перепечатывают. Блоги у вас будут, да.
Хорошо, переводят и перепечатывают, хорошо. Но я об этом... То есть, дело не в том, что я могу сейчас говорить, вот, я знал, что Трампа выберут. Я не знал. Я говорил только о том, что это человек, который идет соответственно природе. И поэтому лучше, если выберут его, и поэтому я держусь за него. Потому что он нас поведет путем Ахишена, добрым путем к цели. А это самое Клинтон... поведет злым путем, войной и так далее. Вот. То есть понимание общей направленности развития человечества, вот это нам необходимо, это нам надо знать, и это нам надо объяснять людям, всем, абсолютно всем, потому что это касается всех их. А духовная работа касается только тех, у которых есть точка в сердце, которым надо обязательно найти смысл жизни. И поэтому с теми людьми мы занимаемся уже отдельно. Самостоятельно как бы с ними.
А вы чувствуете, таких людей много?
А?
Таких людей много есть?
С точки в сердце?
Да.
Ну, не очень много, но где-то в мире, я думаю, что если бы мы хорошенько поискали, сколько их сегодня в мире, я не знаю. Но мы бы нашли бы где-то даже, может быть, сотни тысяч.
Нет, ну, изначальный постулат, что точка сердца есть у каждого человека, правильно?
Да, но мы говорим о той точке сердца, которая
близка.
Проявляется, которая проявляется в человеке, вот достает его изнутри, и он не может по-другому. Это имеется в виду точка в сердце. Вот. А то, что она находится в каждом из людей, конечно.
Вопрос Глеба из Нью-Йорка. Что самое главное в духовной работе человека?
Так. Подвести итог такой.
Самое главное в духовной работе человека – это понять правильное соединение между учебой, группой, равом, руководителем и творцом.
Ну, и так, чтобы подводить немножко итоги. Чем отличается работа по наполнению от эгоизма, от исправления эгоизма?
Мы сначала его должны исправить, а потом в мере исправления он будет наполняться. Да?
Евгений из Праги. Почему каббалист должен работать в этом мире?
Каббалист должен полностью участвовать в этом мире, во всем, в чем участвует мир. Он является естественной частью этого мира. И поэтому он должен существовать в системе, в которой находятся все, в той сетке, в которой все мы находимся. И он тоже должен быть там, а не должен быть где-то отдельно. Я не могу забраться куда-то на вершину какой-то горы и там, понимаешь, существовать как отшельник Божий одуванчик. Понимаешь? Вот. А должен быть вместе со всеми остальными. Иметь семью, рожать, зарабатывать и так далее. Или если у меня уже такая работа, когда я начинаю работать как руководитель. Вот. Соответственно, ну так моя работа тогда как воспитатель, как учитель.
У нас очень много вопросов самых разных на эту тему. Предлагаю ответить в форме блица. Константин из Харькова спрашивает, какую работу должен сделать человек за то время, пока он находится в этом мире, в своем теле?
Выйти в высший мир.
Людмила Татаринцева. Мог ли Творец запрограммировать в человеке лживость, жадность, эгоизм?
Конечно. Это все он и сделал.
Арсен из Рима. Где можно почитать о правильном порядке внутренней работы человека?
Ну, этот вы скажите, где на русском языке это есть?
Случайно, да. Мы такую книжку сегодня принесли. Думали, если говорим про работу человека, думаю, прежде всего, это книга Шамати. Угу. Она выходит в самых разных изданиях, переведена на все языки. Советую, наверное, это лучше всего. Рамиль, для чего, для кого стоит трудиться, вести профессиональную деятельность?
Не знаю. Только для того, чтобы прокормить семью, а все остальное время и силы отдать на духовное развитие.
Костя спрашивает, что такое жить вечно? Что такое вечность?
Вечность – это отсутствие каких-либо границ.
Василий Лавринов, должен ли в профессиональных отношениях этого мира учитываться духовный фактор взаимоотношения?
Нет. Нет. Если мы с тобой работаем на какой-то посторонней работе, там у нас отношения не имеют никакого отношения к тому, что мы в группе товарищей.
Ангелина из Нижнего Новгорода. А как каббала относится к человеку, пишущему стихи и песни?
Как к пишущему стихи и песни?
Еще один вопрос от Людмилы Татаринцевой. Что делать с человеческой неблагодарностью?
Простить.
Рустам, что произойдет, когда автомобили будут ездить без водителя, желаемый товар можно будет напечатать на 3D-принтере? Иными словами, устраивает ли Творца, с точки зрения каббалы, что мы устраняем эгоизм путем наполнения желаний, а не отказа от них в пользу познания Творца?
Нет, мы будем просто удовлетворять эти свои желания в новом, вот в таком вот виде, а работать мы все равно будем между собой и очень тяжело для того, чтобы создать правильную сеть связей между нами. Поэтому мы просто переходим с одной работы на другую. Для того, вместо того, чтобы там где-то сеять, молотить хлеб и так далее, работать очень тяжело на всех этих работах, мы это все можем сделать с помощью машин. Сегодня абсолютно без участия людей, без никакого участия людей. Сегодня ведь, смотри, самолеты начинают летать без пилотов. Подводные лодки без экипажа, крейсеры сегодня морские без людей. Ты понимаешь, а где мы стоим, на пороге каких вообще изменений? То есть люди не нужны. А для чего же они тогда нужны? Ты понимаешь, они нужны совсем для другой работы. Именно для того, чтобы создать между собой правильную взаимосвязь. И это очень тяжелая работа. И они в этом найдут огромное поле деятельности. Это искусство, и наука, и литература, и кино, и взаимосвязи воспитательные, всевозможные, все что угодно. Все должно быть направлено на это. Это очень много работы. Это создание огромных заведений.
Новой культуры.
Да, это жизнь. Это совершенно новое устройство жизни. Если ты бы представил себе планету вот рядом с Землей, на которую бы мы перелетали, и там бы начали бы создавать мир в соответствии с нашими новыми духовными целями, ты бы увидел, что мы совершенно строим все заново и совершенно новое. Это не мир небоскребов и офисов всевозможных. Это совершенно все другое.
Еще несколько вопросов. Тимур из Гамбурга. У меня такой начальник, что просто нет сил, не хватает оправдать действия Творца по принципу «нет никого, кроме него». Начинаю злиться за эту куклу, управляемую Творцом. Посоветуйте, что мне делать.
А значит, ты его не отождествляешь Творцом. А ты представь себе, что Творец в нем.
За ним.
В нем самом, в этом начальнике. И он тебя оттуда достает. Для чего? Для того, чтобы воспитать в тебе определенные близкие к духовным свойства.
С другой стороны, вопрос Михаила. А если я с удовольствием иду на работу, то это не считается работой? А что же это?
Ни то, ни другое не считается работой. Работа считается преодоление своего эгоистического желания с помощью высшего света.
Ну, наверное, ваше пожелание.
Можно вот еще все-таки? Да? Тут я видел, где Аргус убежал. А, вот какую профессию лучше выбрать подрастающему поколению? Моей племяннице 17 лет, очень хочется помочь и правильно направить.
Я думаю, что лучше всего это педагог. Он ближе всего к тому, что нам придется. Потому что все, включая врачей, хирургов, ну, все-все-все профессии будут автоматизированы.
Кроме воспитания человека, да?
Кроме воспитания человека. Там все-таки там необходим человек.
Ваша пожелание.
Я желаю вам всего наилучшего. У нас сегодня вечером еще собрание товарищей мировое. Пожелаю вам на нем присутствовать. И будьте с нами. Почаще. Не обязательно ждать еще следующий...
Вебинар.
Да, следующий вебинар. До свидания. Обнимаю всех. Удачи.